Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ушел из жизни Анатолий Игнатьевич Приставкин, замечательного писателя и неутомимого общественного деятеля. Вспоминаю вместе с бывшими членами, много лет возглавлявшейся им комиссии по повинованиям при президенте России Валерием Борщевым, правозащитником в нашей студии, и Марком Розовским, народным артистом России, художественным руководителем театра Никитских ворот. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Валерию Васильевичу. Когда вы познакомились с Анатолием Игнатьевичем, что он был за человек?
Ну, я считаю, что я познакомился с ним в конце 50-х, начале 60-х годов, когда прочитал первые его рассказы в журнале «Юность». Они меня поразили, и я почувствовал, что этот человек мне глубоко близок по мироощущению, по мировосприятию и по душевному складу. И когда уже, будучи депутатом Госдумы, я вот занимался, пытался провести закон о моратории на исполнение смертной казни, вот я был автором этого законопроекта, и мы с Анатолием Игнатьевичем здесь объединяли свои усилия, вот, как бы добиться отмены смертной казни. Тяжело шло дело, очень тяжело. Депутаты, естественно, законопроект не приняли, но вот Анатолий Игнатьевич проводил тогда конференции по отмене смертной казни. Они были прекрасно подготовлены, достаточно были глубокие, серьезные доклады. И постепенно общественное мнение, ну, во всяком случае, среди специалистов, юристов, стало меняться. И я считаю, это его заслуга. Он здесь очень много сделал. А вообще, вообще-то, я думаю, что Сергей Адамович Ковалев, который... И, собственно, это была его идея создания комиссии по помилованию, его идея предложить председателя Анатолия Игнатьевича Приставкина, был совершенно прав в своем выборе.
Тот же вопрос Марку Розовскому, народному артисту России, художественному руководителю театра Никитских ворот. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер. Какие воспоминания у вас остались об Анатолии Приставкине?
Ну, я сейчас не готов заниматься воспоминаниями, потому что воспоминаний очень много. Ну, конечно, для нас, близко знавших Толю, а я его знаю еще со времен, когда работал в журнале «Юность», вот Валерий вспоминал публикации в журнале «Юность» только что. Это был писатель, который всегда взывал к добру, взывал к человечности и... В общем-то, это та стезя, которую он выбрал, и это великое служение. Он, с моей точки зрения, образцовый русский интеллигент. То есть просто-напросто, просто сердечный человек. Вот то, что мы называем интеллигентным человеком, у него было, выражалось все это в его и высокой культуре, и в высокой нравственности. Он истинно русский писатель. Вот я его считаю действительно продолжателем и Пушкина, и Толстого, и Чехова, и Короленко, Гринева. То есть всех тех писателей, которые всегда вступались в униженных и оскорбленных, и тех, кто, кто пострадал, взывал к милости, милость к падшим. Вот этот призыв пушкинский, это лозунг его жизни, и он реализовывал практически. Комиссия по помилованию, в которой вот мы состояли, имели честь, вот, эта комиссия, она
Сейчас восстановим связь, да, сейчас, Марк Григорьевич, восстановим связь. Сам Анатолий Приставкин с полным правом гордился своей миссией. Давайте послушаем его голос.
При Борисе Николаевиче Ельцине, вступлении его на президентский пост, была организована с подачи Сергея Ковалева новая комиссия, общественная организация, в которую входили только люди общественно значимые, независимая ни от кого и ни от чего, не получающая зарплаты, не подчиняющаяся никому. И вот в таком виде, это впервые в России, может быть, комиссия работала 9,5 лет. С приходом новой администрации и нового президента возникли попытки тех же силовых структур, которые все эти десяток лет нападали на нас и пытались каким-то образом нас или ликвидировать, или деформировать, или перевести на старые рельсы. Вот сейчас возникла реальная угроза опять возвращения комиссии к той первой форме, которая была, как говорят, при тоталитарной системе, при большевиках.
Вопрос Валерия Борщева в нашей студии. Как Анатолий Игнатьевич относился вот к попыткам закрыть и в результате к расформированию своей комиссии?
Вы знаете, это настолько больной вопрос, вот эта травля комиссии, организованная травля, причем грязная, лживая, там столько было лжи, и, к сожалению, в этой травле участвовали многие известные журналисты, и это печально. И он невероятно остро переживал. Я, честно говоря, думаю, что вот эта травля сократила ему жизнь. И эти люди, которые все это организовывали, это все проделывали, несут ответственность за это. Понимаете, конечно же, власть не устраивала такая комиссия. Это было уникальное сообщество. Это, во-первых, было собрание людей безупречных с нравственной точки зрения. И очень показательно, что травля-то была грязная, а вдруг стали говорить, что якобы в комиссии берут деньги. Это бред, потому что в комиссии 17 человек, вопрос решался голосованием. Значит, кому давать деньги? Надо как минимум 8 членам комиссии дать. Но это по определению невозможно. Я ж не говорю о том, что Булат Окуджава, Лев Разгон, отец Александр Борисов, Феликс Светов, Мариэта Чудакова. Ну, представьте их в этой роли. Это невозможно. Тем не менее, вот эта грязная клевета шла. Он невероятно остро переживал. Мы даже с одной газетой совершенно секретно судились. Они, конечно, сразу отказали, что мы не имели вас в виду, мы суд, к сожалению, не выиграли. Но власть совершенно сознательно уничтожала комиссию, поскольку вот этот островок независимости, вот этот островок, где решали люди общества и решали по нравственному выбору, не по неким таким, сказать, юридическим соображениям, которые всегда могут завести в такие тупиковые ситуации, из которых и не выйдешь. А это самый правильный вектор, нравственное твое отношение. И люди свободны. Это был, если угодно, орган, который являлся общественным контролем над судом, на нашей судебной системы, потому что, в общем-то, это была возможность как-то пытаться исправлять судебные ошибки, а дела там были жуткие. И не могла примириться власть к тому, что существует такая комиссия. Вот, они сначала стали к нам ее укреплять силовиками. Я помню, в комиссию нам вели Юрия Ивановича Калинина, он тогда был замминистра юстиции, он пришел. И он голосовал как все, как большинство. А как же иначе? Это естественная ситуация. Когда он посмотрел, что ситуация-то нормальная, ему там не надо произносить обличительные речи, он перестал ходить. И комиссию-то нельзя было уничтожить ни включением каких-то людей, ни каким... Пожалуйста, Конституция дает президенту право полного, сказать, определения, кого он милует, кого не милует. Это полное его право. Он мог, ну, например, Митеран не миловал... отказывался миловать преступников, совершивших преступления против несовершеннолетних. Это нормально. У его, так сказать, президента было... У меня тоже был свой пунктик. Я, например, никогда не голосовал за помилование насильников. Вот. Про Домрета Чудакова говорит: Валерий, вы не знаете женщин. Но, тем не менее, вот у меня был такой пунктик, и я... Вот. И в комиссии было взаимоуважение. Люди, вот все относились с уважением к той позиции, который придерживался. Это было уникальное сообщество. Конечно, оно было неудобно для власти.
Тот же вопрос Марку Розовскому, у нас на прямой телефонной связи. Вот мы вспомнили работу вашей комиссии. Действительно ли травля в ее адрес укоротила дни Анатолия Игнатьевича?
Ну, я работал с 2000 года по 2002, то есть, ну, когда нас, как говорится, ликвидировали, разогнали, и уже комиссия к этому времени выработала определенные критерии своей работы. Но в нашей комиссии были не только гуманитарии, не только, так сказать, правозащитники, были и знаменитые юристы, которые, так сказать, ну, не то что контролировали, но они помогали нам совмещать, так сказать, наши нравственные представления о том, что, о чем мы судили, с законом. Так что они были полноправными членами нашей комиссии, и мы прислушивались всегда к мнению юристов, знаменитых юристов России, людей, которые прекрасно разбирались и в тонкостях, так сказать, юридического закона. Понимаете, поэтому наши решения были ответственные решения. И самое главное, понимаете, самое главное, это результат работы Толи Приставкиной комиссии заключался в том, с моей точки зрения, вот самое важное, важный результат, это то, что люди, которые были осуждены, а потом помилованы, вот среди них рецидив преступлений сокращался по статистике ну, вдвое, а иногда даже втрое. Понимаете, то есть это была абсолютная, так сказать, нравственность в действии. Вот это никто не хотел слышать и услышать, и принимать во внимание. И это большая беда нашего жестокосердного общества. Потому что милосердие – это не просто какая-то, понимаете, мягкотелость или какая-то, какая-то ослепленность гуманизмом. А милосердие – это действенная форма осуществления нравственности в обществе. Вот комиссия в этом смысле была олицетворением этой формы воздействия на нравственность в обществе. Мы сегодня живем в обществе, где так много насилия, так много кровопролития, так много жестокосердия, столько злобы, столько оскорбительных и унизительных, так сказать, для человека каких-то ситуаций. И комиссия в этом смысле берегла русскую культуру. То, что было самым драгоценным в русской культуре, все это комиссия осуществляла в действии. Практически мы ведь не миловали ни каких-то маньяков, ни каких-то там, я не знаю, милиционеров, которые пользуются своим служебным положением, должностными, значит, какими-то полномочиями, они осуществляли какие-то преступления. Мы их не миловали. Мы не миловали наркодельцов никогда. Мы не миловали, так сказать, убийц, которые совершали сугубо тяжкие, так сказать, свои, так сказать, преступления. Понимаете, мы миловали только тех людей, для которых наказание было связано с искуплением вины. Мы миловали людей, для которых надежда на свободу была единственным способом осуществления дальнейшей жизни.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что ушедшего сегодня из жизни Анатолия Игнатьевича Приставкина вспоминаем с бывшими членами много лет возглавлявшейся им комиссии по помилованию при президенте России Валерием Борщевым. Он в нашей студии Марком Розовским. Он у нас на прямой телефонной связи. Наум Ним, писатель, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру», считает, что усилия Анатолия Приставкина не пропали даром.
Анатолий Игнатьевич Леонидовичем, великолепным произведением «Повесть. Ночевала тучка», и работы по помилованию. Очень важная работа, которой он занимался долго, не в последние годы, а тогда, когда начиналась эта комиссия. Анатолий Леонидович пытался в обществе внедрить свой взгляд на проблему помилования, на проблему милости, прощения, возможности дать второй шанс. Не думаю, что ему это удалось. Общество у нас почему-то звереет. Но Анатолий Леонидович продолжал вот внедрять свой взгляд, совершенно понимая, в общем-то, безнадежность этих усилий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ушедшую жизнь Анатолия Приставкина вспоминаем вместе с бывшими его товарищами по комиссиям по помилованиям при президенте России Валерием Борщом. Он в нашей студии Марком Розовским. Он у нас на прямой телефонной связи. Нельзя не вспомнить о роли Анатолия Игнатьевича в прекращении Первой войны в Чечне. Слово Валерию Борщеву.
Да, конечно. Я как раз был в Чечне, в Грозном, в самом начале войны. Мы тогда вот вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым, Михаилом Михайловичем Ластовым, потом Юлий Рыбаков, Олег Орлов там были, Юлий Рыбаков подъехал. И что очень важно, тот период, когда еще не началось ожесточение, противостояние, Анатолий Приставкин, его книга, это были тем мостиком, который объединял всех. И русских, и чеченцев, и людей другой национальности. То есть они знали, что в России есть человек, для которого боль чеченцев – это его боль. И это было очень сильно, это было очень важно, и это помогало нам находить общий язык со многими людьми. И я еще раз повторяю, тогда мы могли закончить войну. Мы подготовили протокол, такой сказать, составили вместе с Дудаевым после переговоров, и Сергей Адамович поехал к Ельцину. Тот, к сожалению, сказал, что не время, но это было время, когда можно было закончить войну, и во многом в этом была заслуга Анатолия Приставкина, его книги, его знали, и знали, что у русских в России боль чеченцев воспринимают так остро. Я думаю, что вообще Анатолий Приставкин – это пример того, вот тот тип русского интеллигента, который всегда откликался на боль и страдания малых народов. Это традиция российская, традиция русского интеллигента, и он был ей верен.
Вопрос к Марку Григорьевичу Розовскому, у нас на прямой телефонной связи. Какой, по-вашему, роль сыграла повесть и все творчество Анатолия Приставкина в прекращении Первой Чеченской войны?
Ну, вы знаете, Толя знал очень хорошо все то, что происходило в Чечне, и всегда откликался, и как писатель он прекрасно знал, скажем, историю Шамиля, и даже вот мы с ним обсуждали в какой-то момент, может быть, я просил его написать пьесу, где бы участвовал Шамиль, и вся его история была, но, к сожалению, это вот не удалось воплотить. Он знал, вообще он знал жизнь, знаете, он знал прекрасно Сибирь. Он прекрасно знал, что такое строительство братской ГЭС, его дневниковые записи. Ну и, конечно, он, понимаете, он знал, что такое человеческое страдание. Он знал, что такое голод. Он знал, что такое унижение и оскорбление, понимаете, человека. И вот в бесчеловечном, как говорится, обществе, в обществе, где так много ксенофобии, где так много насилия и кровопролития, его голос, он, к сожалению, тонул вот сегодня вот в этой нашей желтизне нашей прессы. К сожалению, вот голос праведника, он сегодня, да как и всегда, к сожалению, он не всегда бывает громким, услышан. Именно это позволило комиссию закрыть. Комиссию закрыли люди, которые имели совершенно другую, я бы сказал, КГБшную психологию. Психологию недоверия к собственному народу, недоверия к людям. Под видом, значит, защиты людей от преступников, мол, мы их защищаем, значит, мы предаем гуманизм. Понимаете, вот под видом вот этой чистая демагогия, которая срослась с клеветой на об этом уже Борщев говорил. Понимаете, вот под этим видом было произведено, мне кажется, совершенно, ну, не скажу преступное, но безнравственное действие.
Член общественной палаты Алла Гербер, президент фонда «Холокост», потеряла товарища по писательскому объединению «Апрель».
Мир мой очень близкий друг, очень близкий мне человек на протяжении многих-многих-многих лет. «Апрель» очень много сделал, и в том числе и Толя, который был одним из организаторов. Толя был душой «Апреля». Сегодня очень много все говорят о той комиссии по помилованию, которую Толя возглавлял. Толя очень много рассказывал, я читала его книжки. И он очень много в нашем вот кругу, когда мы собирались, он много говорил о том, как он пытается вернуть людям, вернуть людям право на жизнь. Пусть это будет даже пожизненное заключение, пусть 25 лет, но все-таки право на жизнь. Я знаю от людей, которые с ним работали, от Льва Разгона, от Булата Акуджавы, как ответственно и человечно было с ним вместе работать. Он был очень хорошим товарищем, он был очень любимым нами товарищем. В наших замечательных застольях мы много шутили, смеялись, Толя был очень остроумный. Он любил жизнь, и жизнь с ним расплатилась.
Я вспоминаю образ Анатолия Игнатьевича.
Да, и правильно Алла говорит, он был душой комиссии. Вы знаете, это благодаря ему установился вот такая атмосфера, такой порядок, что вот там не было ни начальников, ни авторитетов, никого-то. Там были абсолютно все равны и все с уважением относились друг к другу. Поэтому один человек, который писал, что, дескать, все решает Приставкин, это была ложь. Ложь. Это была атмосфера действительно сообщества в любви и единстве.
Напомню, что ушедшего сегодня из жизни Анатолия Игнатьевича Приставкина вспоминаем с его бывшими коллегами по комиссии по помилованию по президенте России Валерием Борщевым. Он в нашей студии Марком Розовским, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузинский парламент осудил действия России в отношении Грузии. В принятом депутатами постановлении говорится об участившихся посягательствах со стороны России на суверенитет и государственные границы Грузии. Замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что его ведомство поставит в Совете Безопасности ООН и ОБСЕ вопрос о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Грузии 9 июля. В Киеве число жертв взрыва на заводе «Укрвторчермет» возросло до 4. Еще 2 пострадавших скончались в больнице. 2 человека погибли на месте. Во время газосварочных работ на заводе взорвались 3 больших кислородных баллона. В центре Назрани при покушении тяжело ранен сотрудник МВД Магобет Батыжев. Неизвестные, находившиеся в машине, открыли по милиционеру огонь из автоматов. В Белоруссии 10 активистов оппозиции задержаны по подозрению в причастности к взрыву 4 июля в Минске. Израиль опроверг сообщение о тренировках своей боевой авиации на территории и в воздушном пространстве Ирака. В Пакистане талибы угрожают начать убивать захваченных ими заложников. Представитель талибов сообщил, что в руках боевиков находятся 29 человек, в основном полицейские, захваченные при недавнем нападении на пост полиции. Боевики требуют освобождения задержанных властями своих товарищей. В Ливане сформировано правительство национального единства. В него вошли и представители оппозиционной радикальной группировки «Хезболлах». Кабинет вновь возглавил прозападный политик Фуад Синьора. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что ушедшего сегодня из жизни Анатолия Игнатьевича Приставкина вспоминаем с бывшими членами много лет возглавлявшейся им комиссии по помилованию по президенте России Валерием Борщевым. Он в нашей студии, Марком Розовским, он у нас на прямой телефонной связи. Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак хорошо знаком с многогранной деятельностью Анатолия Приставкина.
Я давно знал Анатолия Игнатьевича, но как редактор общался с ним чаще всего в годы, когда он руководил комиссией по помилованию. Потом он расскажет в «Огоньке», как боялся этой ужасной работы, как начал первое заседание с того, что показал, цитирую его, «те ужасные дела, по которым были расстреляны невиновные люди, Витебская, Смоленская, Иркутская». Всего около 30 дел набралось. Тогда при Ельцине по инициативе комиссии были сокращены сроки и помилованы президентом тысячи людей. И недавно на глаза попалась статистика этой работы. 2007 год, ни одного помилованного. Не знаю, может быть, так сложилось потому, что тогда в комиссии Приставкина были люди без погон, но с сердцем. По материалам комиссии Приставкин написал двухтомник «Обожженные зоны». Вы хотите заглянуть в ад, тогда эта книга для вас.
Вопрос Марку Розовскому, у нас на прямой телефонной связи. Может быть, лучшим памятником Анатолия Игнатьевича станет восстановление работы вашей комиссии? Вам слово.
Вы знаете, сегодня вот действительно в стране институт помилования не действует. 50-я статья Конституции не работает. И я говорю об этом с болью, потому что дело ведь не в том, чтобы освободить там преступников и дать им разгуляться на нашей земле, а дело в том, что мы сами свою душу искажаем, мы сами свою себя унижаем тем, что мы не понимаем значения этого великого действия, которое называется помилование. Мы снижали сроки людям, давая им, повторяю, надежду на не просто на избавление от их страданий, но надежду на то, что их жизнь все-таки продолжает быть ценной. Мы протягивали руку и говорили этим людям: вы ответили за свой грех, вы раскаялись в содеянном, живите теперь честно, живите теперь свободно. И люди, услышав этот зов к нормальной, честной, чистой жизни, они откликались. Вот это и есть самое правильное, мы живем по христианским законам, в конце концов. Но у нас так вот как-то получается, интересно, люди носят крестики, с одной стороны, на груди, а с другой все как один за смертную казнь. Это позор России, то, что сегодня, как говорится, ноль помилованного. Ноль. Понимаете, была одна федеральная комиссия, которая, значит, занималась этим делом. Сегодня около 80 региональных комиссий по помилованию, и результат ноль. Да что же это такое? Это какой-то действительно позор. Позор для власти, позор для России.
Спасибо, слово Валерию Борщеву.
Ну, это сознательно делали, к этому стремились, к этому нулю. То есть, действительно, уничтожить институт помилования. и, в общем-то, уничтожить то движение милосердия, то движение души, которое утверждалось комиссией. Понимаете, что дала комиссия? Это очень важно. Раскрыть смысл русской пословицы «от сумы тюрьмы не зарекайся». Да потому что в большинстве своем, подавляющем большинстве своем, когда вот читаешь дела преступники, эти люди жертвы обстоятельств. Такие откровенные преступники, злодеи, ну, это процентов 25, не больше. Не больше. А вот читаешь, как правило, это бытовуха по пьянке, а иногда это действительно вот такие ситуации, ну, которые были, вот то, что жертвы обстоятельств. И потом, вот я, будучи депутатом, это только я один, занимаясь, мне удалось доказать, что три человека, которые были приговорены к смертной казни, невиновны в том преступлении. И инициатором их оправдания была мать убитых девочек. Она говорила, что это не они убили, не эти люди. Она была в генпрокуратуре, была сюда, нее не слушали. Потом она пришла ко мне, и удалось выйти на зам генпрокурора, и удалось доказать. Так вот, к тому же я о судебной системе. Если она допускает такие страшные ошибки, вот я еще знаю два примера, в которых я точно убежден, что эти люди невиновны в смертной казни. Они сидят, вот, но что они невиновны в том, что их приговорили, за что их приговорили к смертной казни. Так вот, когда такое правосудие, когда такая судебная система, помилование жизненно необходимо. Просто это именно в нашей стране сегодня. А люди действительно ожесточаются. Они полагают, что это, да, вот, знаете, философия, лозунг Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Да не должен сидеть мальчишка, подросток, когда я занимался, который украл пельмени и котлеты ням-ням. Вот, на 500 рублей ему 2 года дали, но потом, в общем-то, удалось освободить. Сознание людей сужается. Вот Марк говорит о рецидиве. Рецидив я могу назвать какой процент? 5-7% рецидив. А общий, обычный рецидив 30-40%. Вот и решайте, нужно помилование или не нужно. Если вы заинтересованы, чтобы в стране было меньше преступников, меньше преступлений, помилование жизненно необходимо всему обществу. Это не только акт милосердия, это, если угодно, и прагматическая необходимость.
Поэт Андрей Дементьев, бывший главный редактор журнала «Юность», давний знакомый Анатолия Приставкина по литературному цеху.
Я так называю его Толя, потому что, в общем, мы были в очень хороших отношениях, знали друг друга давным-давно. И, кстати, после того, как он напечатал свою замечательную повесть «Чевалтучка золотая», и к нему пришла такая всенародная слава, он оставался все тем же, очень доброжелательный, такой же открытый. Он вообще человек, вышедший вот из самых таких глубин народных, из духовных глубин, я бы сказал. И он таким и оставался всегда. Его не испортила ни слава, ни популярность, ни то, что он стал при президенте, возглавлял комиссию, потом советником был президент. Потому что он был человеком целеустремленным и очень хорошо знавшим жизнь. Он ее не просто знал, он ее чувствовал, он понимал, что в этой жизни слово писателя много значит.
Вопрос к Марку Розовскому, он у нас на прямой телефонной связи. Как вы считаете, созвучно ли сегодняшнему времени литературное творчество Анатолия Игнатьевича?
Вы знаете, трудно сейчас говорить, потому что литература, к сожалению, влияние ее на умы и на души ослабло. Сегодня это мы должны признать. Сегодня нет таких властителей дум. Сегодня очень много нашей, так сказать, в нашей, так сказать, духовной жизни, я бы сказал, каких-то пустых пространств, дыр. И это очень обидно и больно. И вот уход таких мастеров, таких поэтов, таких, таких художников, людей, которые интересуются характером человека, сюжетами жизни, вот уход их из культуры, из жизни, это колоссальная угроза для всех нас, потому что это невосполнимые потери. Таких писателей можно по пальцам посчитать, понимаете, сегодня. Читают ли их сегодня в массе нашей, значит, массы нашей? Затрудняюсь сказать. Сегодня очень большой разгул бульварщины, желтизны, развлекательной литературы, серьезная литература, глубокое искусство, все меньше и меньше, но все меньше и меньше влияет на общество. И власти делают все для того, чтобы голос таких серьезных писателей не был самым главным, понимаете? Ну, вы пишете, вы хотите высказаться, ну, вот вы высказались, ну, вот вы там что-то такое издали, вот, вот, понимаете? То есть не существует в обществе сегодня такого духовного контакта между художниками, которые живут серьезной проблематикой жизни с массовым читателем. Омассовление сознания – это большая беда и колоссальная угроза. Поэтому спасти культуру сегодня необходимо только если мы сможем преодолеть все эти негативные процессы. Сможем ли мы это сделать? Хватит ли у нас сил? Это большой вопрос.
Спасибо, писатель Лев Минц. До сих пор находится под впечатлением от творчества Анатолия Приставкина.
Анатолий Приставкин, среди чеченцев, это был человек очень уважаемый. Открыл для меня трагедию чеченского народа, как никто другой. Я знал об этом и знал исторические факты, но вот эта ночевала тучка золотая, она меня потрясла.
Вопрос Валерию Борщеву. Следует ли нам сегодня жалеть о том, что общественная работа отвлекала Анатолия Игнатьевича от литературного творчества?
Вы знаете, вот это тот самый уникальный случай, когда писатель в своей деятельности реализовывал то, что он писал в произведениях, то есть утверждал принципы гуманизма, принципы добра. И делал это он блестяще. Он ведь ни на йоту не стал ни чиновником, ни обюрократился. Я скажу больше. Вот у нас было управление по помилованию при президии. Так вот, это был уникальный случай, когда вот эта структура бюрократическая не была главенствующая. То есть они действительно помогали комиссии, а главным был Приставкин, были члены комиссии. То есть в этом еще уникальность комиссии. Она не была, она противостояла бюрократической системе. Поэтому его вот этот опыт жизненный, он неоценим. Он, я еще раз повторяю, что это уникальное создание этой комиссии, это его заслуга. И наверное, он, конечно, много не успел написать. Хотя «Обожженная зона», я считаю, прекрасная книга. Я читал ее с большим удовольствием. Ну, как можно читать с удовольствием о трагедии, но это сделано глубоко и серьезно. Вот у меня нет ощущения, что это была ошибка. Я думаю, что это было правильное решение. Конечно, это жертва. Конечно, как писатель он многим пожертвовал. Но то, что он сделал, это вклад в историю России, в историю русской интеллигенции. И я не знаю, сделал ли бы кто-нибудь, кроме него, то, что он сделал. Это очень важно, то, что он сделал.
Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия, скорбит об уходе старшего коллеги.
Он был участником нашей передачи «Облака». Я у него часто брал интервью, очень охотно он рассказывал для арестантов, как помилованием писать, на что лучше обращать внимание. Откровенный совершенно человек и по-настоящему милосерд. При нем этот институт помилования работал как следует, как и положено, значит, России работать. Вот жалко, что наши властители не понимают, что когда перестали миловать, еще устроили эту церковь региональными комиссиями, просто авторитет власти сильно упал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Марку Розовскому, у нас на прямой телефонной связи. Какие, по-вашему, заветы оставил Анатолий Приставкин всем нам с самой своей жизнью?
Знаете, есть такое обращение в русском языке. Будьте добры. Вот мы его в быту довольно часто употребляем. Будьте добры, там, передайте там, на билет, говорим, в трамвае там, или в автобусе. Или будьте добры, там, передайте эту посуду или эту тарелку. Там, понимаете? А вот будьте добры в его, так сказать, глубинном исконном выражении. Вот, вот это обращение, мне кажется, это обращение Приставкина ко всем нам. Мы будем продолжать его дело в меру наших сил, в меру наших возможностей. Мы будем верны вот этому ему, его главному совету всем нам. Будьте добры в мире кровопролития и насилия. Будьте добры и будьте людьми. Перестаньте быть животными и ядовитыми змеями. Перестаньте быть убийцами. Перестаньте быть преступниками. Перестаньте творить зло. Перестаньте творить злодеяния. Будьте ответственны за свое поведение, за свои поступки. И тогда наша страна, наш народ, наше общество, наконец, заживет свободно, демократично, честно, чисто. И вот к этому нас звал Толя, как писатель и как общественный деятель. Вот это его, по-моему, это его самый главный завет всем нам.
Да, все мы помним по истории фигуру доктора Гааза, тюремного, который тоже учил «спешите делать добро». Вот сопоставима ли его личность с личностью Анатолия Приставкина? Вопрос Валерию Борщеву.
Да, да, совершенно верно. Доктор Гааз, Короленко, Приставкин. Вот я бы провел бы вот такую линию. Достоевский, если угодно. Это все в традиции русской интеллигенции, русской культуры. И вот еще что. Он, понимаете, я много знал людей, которые из интеллигенции приходили во власть, становились, занимали какие-то посты, и вольно или невольно они заражались болезнями, недугами этой системы. Так вот, Анатолий Приставкин в этом смысле был уникален. Я знаю, что он мучился, ему было очень тяжело в этих коридорах. Очень тяжело. Он об этом говорил, и не только в этот период, когда нас стали прессовать. И до этого ему было тяжело. Но он не ломался, он не сломался, он остался русским интеллигентом, русским писателем, и вот этому бы стоило бы поучиться всем ныне живущим. Идя наверх, постарайся сделать так, чтобы лестница вела наверх, а не вниз, как, помните, у Джона Уэйна была книга «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Вот Анатолий Приставкин сумел сохранить себя, не поддавшись коррозии, опасность которой бывает при близости к власти.
Бывший советский политзаключенный Александр Подробинин, главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс», считал Анатолия Приставкина настоящим политиком.
Анатолий Игнатьевич – это очень удачный пример человека, который находился всегда вне политики, и как он себя повел, насколько он был успешен в вопросах, в общем-то, политических, если говорить о комиссии по помилованию при президенте. Это тот случай, когда интеллигент, интеллектуал, человек порядочный и умный попадает в не самое, может быть, лучшее политическое окружение, но и делает на своем месте то, что лучше бы него вряд ли бы сделал какой-нибудь политик.
Вопрос Марку Розовскому, он у нас на прямой телефонной связи. Ощущаете ли вы сейчас дефицит людей, подобных Анатолию Приставкину, в высших эшелонах власти?
Я уже сказал, не просто дефицит, а такие пустоты ощутимы. Поэтому авторитет власти, к сожалению, падает. Мы ведь голосуем, с одной стороны, за эту власть, а с другой стороны, ждем от власти поддержки не просто там экономических реформ, потому что, может быть, даже... Да, я согласен, это главное. Очень важно, чтобы люди жили получше, посытее, пожирнее, чтобы у них были хорошие материальные возможности. Но ясно и другое. Ничего не произойдет, если нравственность в нашем обществе будет по-прежнему падать. Если не будет милосердия, наша душа обретет какие-то дыры и черноты. Вы понимаете, вот Толя нас ведь тоже воспитывал, между прочим, вот на комиссии. Он, когда я пришел работать в комиссию по вопросам помилования, он первое, что он сказал, ты должен поехать по тюрьмам, ты должен посмотреть, как там люди, вот что они там, как они живут, что они переживают. И мы с Оскотским, другим членом нашей комиссии, мы поехали на Дальний Восток, и это была очень интересная поездка. Но интересная, знаете, это вот интересная с точки зрения, так сказать, впечатлений. Но то, что мы там увидели и почувствовали, это просто, я пережил глубочайшее потрясение. Я понял, что наши тюрьмы – это не место исправления, это скорее какое-то место уничтожения. Ведь 50% заключенных в наших тюрьмах болеют туберкулезом. Ну, вдумайтесь в эту цифру. И их практически никто не лечит. Мы были в таких лагерях и в таких, так сказать, тюрьмах, где люди, живут, не могу передать эти впечатления вам сейчас, понимаете? Я вернулся в огромном потрясении. Если бы люди наши знали, в каком состоянии находятся вот заключенные в наших тюрьмах, они, конечно, бы поняли, что это не сама система наказания у нас абсолютно бесчеловечная. Продолжение бесчеловечности. Никакого исправления не происходит. И поэтому один из главных вот заветов Толи Приставкина, мне кажется, это вот повышение нравственности в судебной системе. Потому что судебная система не может работать ни по телефонному праву, ни за взятки. Понимаете, вот она может работать только по закону. А закон должен быть един для всех. И закон должен защищать человека, но закон не должен уничтожать человека. Вот даже преступник, который совершил преступление, грешник, заслуживает внимания, нашего внимания, как человек. Если понимания этого нет, скажем, у такого писателя, как Веллер, вот с которым я полемизировал однажды, то для меня он не русский писатель. Русский писатель настоящий – это Толя Приставкин.
Тот же вопрос Валерию Борщеву о дефиците подобных личностей.
Да. Ну, вы знаете, таких личностей всегда бывает немного. Это единицы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот в последнее время он оказался невостребован. Невостребован не только властью, но и обществом. И вот это-то самое страшное. После того, как разогнали комиссию, он еще пытался что-то сделать. Многие говорили, что да, напрасно ты это делаешь. Не стоит. Не стоит тратить себя, оставь это место. А он пытался. Он пытался, так сказать, сохранить институт помилования, он пытался как-то влиять на амнистию, но власти он был не нужен. И почему-то равнодушно оказалось и общество. Поэтому вот это-то главная проблема. Таких людей всегда было мало, всегда было мало. Но если общество их не ценит, это уже болезнь, это уже диагноз можно ставить обществу. А есть ли последователи Толи Приставкина? Я думаю, есть. Понимаете, вот он утвердил то начало, о котором пишет Сергей Адамович Ковалев. Вот у него есть такое понятие «политический идеализм», как прямое противопоставление реальполитик, ну, по которому живут все и западные политики. У нас как-то с гордостью любят говорить, там, политика – грязное дело. Вот. Они не осуждают политику, они, как бы сказать, дают разрешение на то, что политика была грязная. Так вот, Приставкин не допускал возможности того, что в политической, в общественной деятельности может присутствовать грязь. Нравственное начало было прежде всего. То есть он был идеалист, он считал, что первично не базис, а надстройка. Вот я тоже так считаю, что вот. И это давало ему свободу, это и позволило сохранить ему себя таковым, каким он был. Тяжело будет без него, нам будет очень не хватать его.
Вопрос Марку Розовскому, он у нас на прямой телефонной связи. Справедлива ли, по-вашему, та невостребованность поколения шестидесятников, перестроечного поколения, которому принадлежал Анатолий Приставкин?
Ну, конечно, несправедливо. Конечно, но, знаете, тут дело даже не только в шестидесятничестве, которые там обвиняют шестидесятников там в разных грехах, там, в приспособленчестве. Ну, вот там, какое приспособленчество у Приставкина? Он делал дело. Вот. А приспособленчества не было никакого. Да, романтик, да, идеалист, но идеалист, делающий очень полезное для людей дело. Я бы его назвал, не преувеличивая, праведником. А праведником всегда на Руси было... Вернее так, не всегда было хорошо. Не всегда праведники оценивались при жизни, но истина всегда была вместе с ними. И сегодня, вот, как говорится, у его гроба мы должны понять, что то дело, которое он делал, должно быть продолжено. Дело милосердия, дело действенного милосердия должно быть продолжено. Мы должны отстаивать это дело. Мы должны требовать от власти защиты граждан. Мы должны требовать нравственности от всех слоев общества.
Готовы ли вы подписаться под этими словами?
Да, конечно. Здесь я с Марком абсолютно един, и мы действительно должны продолжить дело Анатолия Приставкина.
Напомню, что ушедшего сегодня жизни Анатолия Игнатьевича Приставкина вспоминали вместе с бывшими членами, много лет возглавлявшейся им комиссии по помилованию при президенте России Валерием Борщевым, правозащитником, он был в нашей студии, Марком Розовским, народным артистом России, художественным руководителем театра «Никитских ворот», он у нас был на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.